Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 11 января 2012 года. Сила молчания. Вопрос. В конце недели мы проводим тихую субботу. Что это должна быть за тишина? Ответ. Именно от каббалистов в мир вошел этот обычай молчания. Он используется как упражнение во всевозможных техниках, не относящихся к нашему пути, и вообще в сфере психологии. Когда человек хочет понять что-то новое, сосредоточиться на чем-то новом, ему надо уединиться. Можно сбежать куда-нибудь ото всех, это будет физическое уединение, и можно уединиться внутренне, когда я нахожу в себе некий объем и прячусь там от чужих глаз, хотя физически меня окружают множество людей. Это относится ко всем уровням человека. Так вот, мы хотим выполнить подобное упражнение, что называется обет молчания, воздержание от разговоров. Есть особые периоды, когда люди больше изучают Тору, больше погружаются в материал, проводят различные посты. Подобные средства вытягивают человека из привычного распорядка, из рутины, помогают ему немного иначе взглянуть на жизнь и на себя, позволяют сосредоточиться, сфокусироваться внутри. Тихая суббота – это не значит, что никто не раскрывает рта. Но говорим мы только об учебе и о том, что в ней кроется. Причем говорим только в мере необходимости. А если необходимости нет, размышляем о тех же вопросах вместо разговоров. Ведь слова обнажают душу человека, раскрывают сокровенные тайники его сердца. А потому не стоит говорить, если это не на пользу исправления. Так мы и сделаем в эту субботу. Все уроки и трапезы будут проходить по обычному расписанию, и при этом каждый, насколько сможет, ограничится с тем, чтобы не говорить, а думать. Концентрация в мысли, внутреннее сосредоточение производит в мире намного больший эффект, чем слова. Ведь мысль – сила намного более высокая, чем речь. Это самая высокая сила в человеке, потому она и наиболее эффективна в общей системе реальности. Именно с нее начинается цепочка мысль-речь-действие. И потому мы надеемся, что минимизировав разговоры, поднимем себя на более высокую ступень отдачи. Из урока по статье «Свобода воли» 11 января 2012 года.
Радиоверсия.
Исправление начинается с общества. Вопрос. Пока человеку хорошо, он не готов слушать наши предостережения о бедах. Мы словно несем ему страдания. Ответ. Если больной безнадежен, не стоит говорить ему, что через 5 лет он умрет. Пускай лучше эти годы не будут омрачены безысходностью. Это верно, но у нас другая ситуация. Мы говорим, что через 5 лет наступит тяжелейшее обострение, если уже сейчас не предпринять определенных профилактических мер. Проще говоря, больному всего-то и надо принимать по таблетке в день. И тогда не будет никаких страданий, наоборот – скатывание прекратится. И это не пустые разговоры, ведь мы сделали рентген и обнаружили проблему, которая требует лечения. Таким образом, мы несем миру лекарства, а не страшную весть о неизбежном. В любом случае, он уже болен, и мы предлагаем ему легкое исцеление. Разве не так ты поступил бы с тем, кого любишь, кто тебе близок? Зачем им страдать понапрасну? Уже сейчас в мире есть явные проблемы. Беспорядки, неполные семьи, подорожание продовольствия, электричества, и решений нет. Постепенно все становится только хуже. Так вот, мы не пойдем с протянутой рукой к правительству, мы не будем перекрывать дырявый бюджет. Вместо этого давайте установим между нами в обществе элементарное равновесие, и тогда мы обнаружим такие излишки, что бедствующих просто не останется. Да, трудно понять, откуда придет это богатство, ведь ты мыслишь просто – если мне чего-то не достает, я предъявляю требования государству. Но откуда эта уверенность в том, что другого пути нет, что только так можно устроиться? Почему вместо этого ты не обустраиваешь само общество? Если бы мы научились делиться друг с другом и поддерживать в стране порядок так же, как дома, если бы стали экономными, отзывчивыми, эффективными в ведении общего хозяйства, если бы не тратили средства впустую, а действительно заботились бы обо всех вместе, тогда обнаружились бы такие закрома, которые позволили бы вдоволь накормить всех. Требования к правительству не помогут. Вместо этого начни с окружения, с общества, с людей. В этом и состоит подход науки Каббала. Начни с воспитания, чтобы все поняли, что надо самим вместе налаживать ситуацию. Тогда тебе не придется вести бесполезную политическую борьбу. Таков наш путь, путь исправления человека. Не исправив человека, нам ни в чем не добиться успеха. Необходимо сменить подход. Мы выстраиваем сбалансированное общество с рациональным экономным потреблением. Первая наша задача – поднять всех неимущих над чертой бедности к нормальной, достойной жизни. А затем придет черед исправления на следующем этапе. Только так мы покажем пример всем секторам общества. Обеспечь всех, и ты увидишь, какую пользу это принесет. Ведь в этом кроется духовная сила, и все почувствуют, что дело тут не в подачках, не в жалостливых благодеяниях, а в чем-то более высоком. Человек, получивший такую помощь, почувствует, что это исправление, и сам захочет присоединиться к нему. Из урока по статье «Свобода воли» 11 января 2012 года.
Радиоверсия.
Не придерживай лекарства до последнего. Вопрос. Сегодня люди занимаются повседневными делами, не задумываясь о чем-то глобальном. Если у них и есть проблемы, то не настолько серьезные, чтобы докопаться до истинного недуга. Ответ. Это верно. И все-таки мы не хотим, чтобы на них свалились страдания. Мы хотим дать миру лекарства, прежде чем болезнь обострится. А для этого надо сперва объяснить людям общий процесс. Тем самым ты заранее подложишь подушку еще до того, как человек упадет. И начинать надо уже сейчас. Я смотрю на мир, как врач на больного. Сейчас ему хорошо, но я знаю, что через несколько дней начнутся боли. Так зачем же ждать, если можно уже сейчас выписать ему лекарство или, скажем, прививку? Однако мы тянем до последнего, до массовых волнений и беспорядков, вместо того, чтобы реагировать уже на предварительном этапе. Сколько людей находятся практически в нищете, сколько бедствуют, а ты говоришь, что им нет дела до причин? В мире достаточно бед. Даже те, кто готов сжечь его ради собственной выгоды, тоже страдают. Все заблудились, и у всех проблемы. И у бичующих, и у бичуемых. Так почему же не объяснить им ситуацию? Ведь мудрый смотрит вперед. Пускай разглядят хотя бы то, что скрывается за ближайшим поворотом. Разумеется, в каждом из нас срабатывает защитный механизм. Ничего страшного, обойдется. Пока что я живу себе вместе с другими. Но какая польза в том, чтобы ждать до последнего? Ведь мы доведем дело до того, что придется распределять среди населения продовольствие. А между тем, наша эгоистическая система и на это не способна. Она не видит смысла в заботе обо всех. Остается только армия. А самое главное, что мы будем делать с человеком, который остался без работы и сидит дома в четырех стенах? Вот это действительно большая проблема. Так что не сваливай все на других, а наоборот, уже сейчас возьми ответственность на себя. Из урока по статье «Свобода воли» 11 января 2012 года.
Радиоверсия.
Костер, который не должен угаснуть. Баля Сулам, «Свобода воли». Отказ от чего-либо из пресыщения не вызывает никаких страданий. Однако отказ из отчаяния полон страданий и боли, а потому можно назвать его частичной смертью. Если мы не поднимаемся к новому желанию на уровень нового пробуждения, то испытываем растущее отчаяние и в итоге умираем. Умираем не в физическом смысле, это ждет нас в любом случае. Тут дело в угасании духа. На животной ступени дух умирает вместе с телом. Однако при жизни тела мы можем отыскать источник, который постоянно будет придавать нам новый подъем, новое пробуждение. В нем мы будем ощущать жизнь, жизненные силы до такой степени, что отключимся от материального существования с его зависимостью от тела и заживем пробуждением, которое уже не относится к материальному. Это будут для нас две разные вещи. Как сказано, мир свой увидишь при жизни. Тем самым человек обретает новые сосуды желания для ощущения жизни. И начинается это с падений. Не чувствуя духа жизни в сосудах отдачи, человек считает себя мертвым. Тогда он сменяет причину, сосуд пробуждения, с получения на отдачу, и в этой мере избавляется от ангела смерти, духовного и материального. Духовно он переходит к сосудам отдачи, которые не принадлежат нашему миру, и в них нет смерти. а жизненные силы тела он просто перестает ощущать, и тогда тело продолжает свое биологическое существование, пока не настанет время для его распада и возврата к основам вещества, как это происходит всегда. Человек же тем временем обретает пробуждение в сосудах отдачи и в них ощущает жизнь и жизненные силы, ведь в этих сосудах у него всегда есть возможность добавлять что-то. Вообще ощущение жизни измеряется не текущим желанием человека, а именно добавкой к желанию, коэффициентом ускорения. И потому всегда нужно быть сгорбленным старцем, который словно ищет что-то утерянное. Каждый раз надо тревожиться о том, что не утратил ли я стремление к цели. Если человек ведет эту работу, он молод душой. А иначе мы превращаемся в состарившихся детей, которые выходят на пенсию, так и не повзрослев. Из урока по статье «Свобода воли» 11 января 2012 года.
Радиоверсия.
На волне книги «Зоар». Вопрос. Уже долгое время в течение всего урока по книге «Зоар» я чувствую себя так, будто пытаюсь отыскать нужную волну радиостанции и слышу один шум. Мы постоянно говорим о том, что во время чтения «Зоар» нужно настроиться на то или иное намерение, а мне не удается это ни на йоту. Теряю ли я что-то при этом, или надо просто продолжать, и все придет? Ответ. Дело в том, что если мы говорим о приеме волны, а не о свете, возвращающем к источнику, то среди всех этих шумов я должен отыскать точно тот диапазон, где я услышу тишину, и в этой тишине то, что я должен слышать. Это точная частота станции. В науке Каббала такая точная настройка означает, что я собираюсь получить внутренний свет. Тогда как здесь мы говорим об окружающем свете, о свете, возвращающем к источнику, который приходит к тебе и воздействует на тебя таким образом, что ты его не распознаешь. Ты не работаешь здесь, чтобы уловить какую-то мудрость, поймать некую станцию и услышать для себя нечто новое. Ты находишься здесь, чтобы задействовать максимальное желание, и именно в него к тебе придет сила преодоления, а не знание. Ведь ты ищешь тут не знание, а желание отдавать, отменить себя перед Высшим, слиться с Ним, с Его свойством отдачи, силой отдачи, обрести преданность души, способность включиться в группу на деле, чтобы получить от нее силу, и там найти этот высший духовный механизм. Ты не настраиваешь себя на станцию мудрости, не ждешь, что тебе сейчас что-то расскажут и раскроют, словно с экрана телевизора. Не на этом канале приходит свет, возвращающий к источнику. Он приходит там, где ты больше устремляешься к отдаче, готов поступиться собой и развивать свое устремление и соединение с ближним. Это и есть результат действия света, возвращающего к источнику, который мы должны ожидать. Я вовсе не нацелен понять и ощутить изучаемый материал. Я стремлюсь понять и ощутить, что представляют собой действия отдачи. Ведь познать изучаемое, как пишет Балюсулам в предисловии к ТЭС в пункте 155, означает знание Высшего, которое ведет меня не к обретению знания в разуме. Знание в духовном – это знание отдачи, и только в этом свете я изучаю, как работает духовный аппарат. Без такого подхода я этого не увижу. Ведь что несет нам окружающий свет? Он дает нам способность относиться к скрытому миру, в котором мы пребываем, в свойстве отдачи. Когда со свойством отдачи я начинаю относиться к миру, то вижу мир прозрачным и через весь этот мир созерцаю сети связи. Именно эти сети я изучаю, в них я включаюсь, в них начинаю чувствовать себя как паук в паутине, ощущая всю систему связей, я начинаю исправлять ее, дергать за нити, идущие от меня, и наблюдать, на что я влияю. Это вся наша учеба впоследствии. Как я движу всей этой системой, и как с ее помощью исправляю свои действия, работая ради этой системы, как она вся движется, пока не раскрывается Творец, всеобъемлющая сила. Поэтому ты ищешь не ту станцию, которая должна раскрыться из книги «Зоар». Но этот шум все-таки постепенно приведет тебя к тому, что ты начнешь искать другую станцию и раскроешь. Из урока по книге «Зоар» 11 января 2012 года.
Радиоверсия.
На урок за силой исправления. У нас есть обширные возможности для проверки своего желания, в котором и происходят все выяснения. Для чего и почему? Откуда оно пришло и куда ведет? Какими средствами я могу продвигаться? Как могу проверить, правильная ли моя цель? Каковы мои истинные намерения? Ведь, возможно, меня просто притягивает эгоистическое желание, собственные интересы и естественным образом отталкивает все, что против него. Здесь требуется очень большой и углубленный анализ. Но нужно также остерегаться утонуть в этих выяснениях, ведь это только часть моей работы, лишь половина от возложенной на меня, половина монеты. А вторая половина должна выражаться в действии. Действие – это учеба вместе с группой, ощущение товарищей, проверка во время занятий, что я нахожусь вместе со всеми, в общей идее, связи с учителем и группой. А заканчивается эта вторая половина монеты на том, что человек получает изменения свыше. Все наши усилия должны завершаться достижением открытого желания, ожидающего высшего воздействия, словно нуква, женское желание, открывающее себя для получения исправления. Так нужно готовить себя к уроку. И очень много зависит от величия первоисточника, из которого мы получаем это воздействие, от необычайной высоты книги Зор и ее создателей. Механизм, работающий в книге Зор, это мир бесконечности, ведь она проводит высшее свечение из головы Орихампина, свет бесконечности. Если человек работает на всех уровнях, в своих чувствах, в связи с группой, с учителем, в связи с состоянием мира, системой миров, высшей силой, соединяя все это в один механизм, который он сейчас запускает, то у него есть надежда, что его пробуждение и действие вызовет пробуждение свыше. Его молитва «Ман» привлечет ответ свыше «Мад». Молитва «Ман» называется женскими водами «Мейн Нуквин» – желанием. А свыше в ответ на нее придет «Мад» – мужские воды «Мейт Хурин» – сила преодоления. Нам нужно почувствовать, что свое слабое, ничтожное, ущербное, страдающее состояние мы обращаем в отдачу, силу, исправление и ощущаем внутри себя, как наш «Ман» превращается в «Мад». Из урока по книге Зор, 11 января 2012 года.
Радиоверсия.
Если одолевает смертельный сон. Если нет желания в сердце человека, то он засыпает и становится мертвым относительно духовного. Ведь духовное начинается с пробуждающего к нему желания. А желание никогда не придет само собой. Даже если сверху пробуждают человека, и он вдруг чувствует тоску в сердце, неясное желание, то все это за счет высшего, и кроме этого свыше к нам ничего не придет. И хотя человеку может казаться, что он продвигается, но с одним желанием, подаренным свыше, невозможно личное продвижение. Оно уйдет так же, как пришло, закончится, не оставив о себе почти никакого воспоминания. Нужно постараться как можно точнее выяснить, откуда берется наше желание. Оно может приходить от группы, от товарища, от воодушевления каким-то событием, воспоминаниям. Человек относит все это к себе, потому что у него нет знания и ощущения, что это приходит откуда-то извне. Но он обязан сделать расчет, был ли он за мгновение до того в поиске, в напряжении, добивался ли этого желания. Если у него нет никакого расчета, связывающего предыдущее мгновение с созданием желания, значит, это желание не его и просто проходит через него, не засчитываясь на его счет. Это желание не несет ему исправления, а подобно упражнению, которое дают ребенку, чтобы тот учился. Но это еще не считается его личным продвижением. Если ребенку довольно показанного ему примера и простого участия, то для нас этого недостаточно. Все наше продвижение происходит только за счет желания, исходящего от нас самих. Это значит, что я должен сам приложить усилия относительно своего окружения и книг в таких состояниях, когда на это не способен и не имею никакого прежнего желания. Именно из этих состояний мне надо постараться как-то пробудиться. Здесь очень важна привычка работать по четкому расписанию, чтобы я знал, что сейчас обязан делать. И тогда я вспомню и заставлю себя действовать. Это также может быть за счет взаимного поручительства в группе, которая все время возвращает меня к моим обязательствам по отношению к себе и остальным. Я могу получать любую другую дополнительную поддержку, если построил для этого систему вокруг себя, которая каждый раз напоминает мне о важности духовного и возвращает к поиску. Но даже если мне напоминают об этом сверху непонятным мне образом, прямым и косвенным воздействием Творца, скрытыми способами, как умеет делать Творец, После этого я все же должен продолжить это сам, до тех пор, пока не раскрою свое собственное желание. Из урока по книге «Зор» 11 января 2012 года.
Радиоверсия.
Заключение к первому уроку. Мы пока только начали, и как итог первого урока нам нужно всем согласиться, что мы существуем внутри природы. Можно представить ее себе как замкнутую сферу, шар, внутри которого мы живем. Внутри этой сферы действуют абсолютные законы, под властью которых мы находимся. Исследуя природу, мы открываем часть этих законов и называем это наукой. Но, безусловно, 99,9% законов остаются нам неизвестными, мы пока не способны их раскрыть. Обычно знание законов природы помогает нам лучше устроить жизнь. Посмотрите, сколько полезных вещей есть у вас в доме. Телевизор, интернет, стиральная машина, сушилка, чего только нет. Сравните, насколько удобнее стала жизнь по сравнению с человеком, жившим в какой-то глухой заброшенной деревне, черпавшим воду из колодца, варившим пищу на костре и стиравшим белье в корыте. Мы все это делаем в считанные минуты и без всяких усилий. Вместо колодца кран в стене, все удобства в доме, с помощью которых я могу существовать, не прикладывая больших усилий. Таким образом, я могу жить, не совершая множество дополнительной работы, без которой нельзя было обойтись в прежней деревенской жизни. То есть наше развитие освобождает человека для других дополнительных занятий, далеких от обеспечения насущно необходимого. Но спрашивается, если мы достигли такой развитой жизни, то почему она стала настолько жестокой, пустой, приводящей нас в отчаяние, вселяющей неуверенность, страх, беспокойство? Что мы сделали с освободившимся временем, полученным за счет развития техники, технологий и социального развития, благодаря которому могли создать такое прекрасное дополнение к своей жизни? Вместо тихой, спокойной, пусть и тяжелой физической деревенской жизни, мы попали в современные джунгли. Почему мы растрачиваем свои силы и время, освободившиеся за счет развития технологии, на создание такой трудной и запутанной жизни? Разве не пора остановиться? Может быть, сейчас нам стоит перейти к совсем другой жизни? Словно опять мы уходим из своей деревни в новую заманчивую жизнь. Нам нужно пару часов, чтобы обеспечить себе необходимое для существования, которое было в деревне, а остальное время давайте потратим для души, наполним его другими занятиями. Может быть, так нам удастся исправить свою жизнь? Этим вопросом я заканчиваю нашу первую беседу. Из первой беседы о новой жизни 27 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Вселенная бездонной мудрости. Вопрос. Мне понятно, как развивается младенец, но кто-то знает, какие гены есть в человеческом обществе? Никто еще никогда не видел, как оно развивается, чтобы собрать данные и сказать, как оно будет развиваться снова. Человечество – это наш единственный ребенок, который так растет. Ответ. Мы можем проанализировать и исследовать прошлое, чем занимается философия, социология, психология, и заметить тут закономерный процесс, причины этого процесса. Мы не очень видим будущие перспективы, но тоже можем понять, согласно своему сегодняшнему состоянию, куда это нас приведет. Мы всегда делаем некую экстраполяцию из прошлого в будущее. Природа требует от нас исполнения ее законов. Природа – это общий организм, который развивается, вовлекая в свое развитие неживой, растительный, животный уровень и человека. Все проходят развитие. Сначала развивался земной шар, затем растительный мир, потом животный, а потом человек. Это развитие началось с большого взрыва и с тех пор продолжается за счет все большего соединения. Соединение частей каждый раз приводит их к созданию все более сложных и особенных организмов, более уникальных и по количеству, и по качеству. Сначала была лишь неживая материя, но затем ее части вдруг начали расти, в них появилась какая-то жизнь, собственное развитие. Затем развитие достигло животной ступени, животное развивается еще более индивидуально, затем появляется человек. Все это – результаты развития. Понятно, что в этом развитии есть свои законы, мы видим это на примере прошлого. Вопрос, понимаем ли мы их? Видимо, не понимаем, но это не значит, что их не существует. Я как ученый наблюдаю за природой и изучаю, как она развивается и развивает меня как часть природы. Ведь человек не может быть выше природы при всей его науке. Мы существуем в некой замкнутой сфере под названием Вселенная и изучаем, где находимся и какие законы действуют тут, внутри этой сферы. Эта сфера бесконечная, не имеющая границ, наполненная бездонной мудростью. А мы лишь соскребаем с этой мудрости жалкие крупицы, на этом и основана вся наша наука. Мы не изучаем ничего, кроме природы, и внутри этой сферы также узнаем немного о самих себе. Мы видим, что не можем наладить свою жизнь, и для этого нам, конечно, нужно изучить законы природы. Это хорошо, что неприятные проблемы подталкивают меня к познанию природы, по крайней мере, для того, чтобы улучшить свою жизнь. Из первой беседы о новой жизни 27 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Динамика развития человечества. Когда мы изучаем психологию человека и его место внутри общей картины, неживой, растительной и животной природы, то видим законы и согласно ним должны продвигаться. Мы часть природы, результат ее развития. Мы не находимся вне ее. Психология – это наука о поведении человека, что тоже является частью законов природы. И это очень важная часть науки, пусть она и существует лишь чуть более 100 лет. Но действительно, только 100 лет назад мы начали ощущать, что у нас есть способность развиваться в особой, личной, осознанной форме, понимая, откуда я, кто я, как я отношусь к другим и почему. До того лишь в романах писали о том, как ведет себя человек, но 100 лет назад, по сути, не так давно, начали изучать, почему он ведет себя именно так, откуда следует его поведение. Это уже изучение законов о человеке. Потому так важна психология, ведь она помогает мне понять, кто я, кто другие и как я могу построить между нами счастливую жизнь. Если мы семья и живем в одной комнате, которая называется планета Земля, зависит друг от друга, то нет выбора, мы должны достичь согласия. А психология помогает нам достичь мира в семье. Это называется соблюдением законов природы. Кроме того, есть законы на уровне неживой природы, которыми занимается физика. Законы растительной природы, биология, ботаника, животной природы, зоология. Все это законы того, как ведет себя природа на неживом, растительном и животном уровнях. Как ведут себя элементарные частицы, молекулы, клетки, тела, как они взаимодействуют между собой и так далее. А то, как ведет себя человек, мы изучаем в психологии, науке о природе человека. И природа требует от нас согласно нашему развитию. Когда мы смотрим, как растут дети, то знаем, как они должны развиваться год от года. Что это развивается в них? Их природа. Мы знаем, что должен уметь делать ребенок в год, два, три и так далее. Каждый год человек проходит какое-то развитие. В понимании, осознании, поведении, развивается физически, физиологически, психологически, ментально. Это и называется законом развития природы. Это закон, ведь мы можем сказать, что ребенок в 2 года должен быть определенного веса, роста, иметь конкретные навыки, а в 3 года по-другому. Откуда мы знаем, каким он будет в 3 года? Нам знаком закон развития, динамика, процесс. Это называется законом природы. Мы не можем тут сделать ничего другого, потому что это развитие заложено внутри человека. Мы изучаем законы природы. Мы – часть природы. Внутри нас есть некий двигатель, который нас развивает. Каждого человека в течение 70 лет его жизни и всех вместе в течение всей истории. Сейчас, оглядываясь назад, мы можем проанализировать, почему мы развивались именно так, год от года, от эпохи к эпохе, что было нашей движущей силой, что происходило. Здесь можно провести целое исследование об истории человечества. Не просто когда и где и что случилось, но почему оно случилось, за счет чего. Человечество словно ребенок, развивающийся по определенным законам. Если у животного родился маленький щенок, то я знаю, как он должен развиваться. А если не знаю, то несу его к специалисту, который знает, к ветеринару. Все это называется знанием законов природы. И такие же законы есть в человеческом обществе, которые называются социологией. Все подчиняется законам. Мы просто их не очень знаем и понимаем. Эти науки очень молодые. Но в мере нашего знания мы видим, что все это подчиняется строгим закономерностям во всем. Внутри человеческого рода заложено внутреннее общественное развитие. Его внутренними данными определяется, как оно будет развиваться, как построит свое общество, построит себя. А время, которое действует на эти внутренние данные, развивает нас в такой форме. Если дать ребенку еду и уход, то он будет развиваться год от года. Разве его развивает пища? Нет. Пища – это лишь подпитка, за счет которой развиваются внутренние гены, приводящие его к тому, чтобы стать человеком. Когда ребенок развивается из капли семени, тут не происходит ничего случайного. Заранее известно, что из этой капли семени затем разовьется тело, которое родится и будет человеком. Все это выходит из информационных генов, заложенных в нем определенных данных, которые затем развиваются за счет внешнего питания. И все это происходит в соответствии с законами. И то же самое мы видим в развитии человеческого общества. Из первой беседы о новой жизни 27 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Европа без Евросоюза. Мнение. Ольга Буторина, доктор экономических наук, профессор Московского государственного института международных отношений. Первое. Главная проблема современного Евросоюза – утрата европейской идеи и идентичности. Молодежь превратилась в объект политики принудительного потребления. Маркетинговые стратегии направлены на лиц до 25 лет. Переход к самостоятельной жизни становится похожим на изгнание из рая. В мире взрослых их никто не ждет. Безработица среди лиц до 25 лет составляет 30%. В Греции, Словакии и Балтийских странах – 35%, в Испании – 42%. Став стажером или безработным, молодой человек догадывается, что картинка из глянцевого журнала никогда не станет реальностью. И это причина социального протеста молодежи, вину за неудачу они возлагают на власти Евросоюза. Дальнейшее развитие интернета и соцсетей усилит голос молодежи в обществе. Юноша в рваных джинсах с ноутбуком может стать более влиятельной политической фигурой, чем член парламента. Молодые метко и агрессивно критикуют европейские власти за бездействие, блогеры могут организовать эффективную и быструю пропагандистскую кампанию, сдвинуть общественное мнение, вынудить Брюссель изменить свои решения. В сети Facebook 800 миллионов пользователей, в Европе до 200 миллионов. Блогеры могут собрать миллион электронных подписей за пару дней. Молодежные протестные действия будут иметь вид бунта без ясной программы и целей, с высоким эмоциональным накалом и быстрой мобилизацией сил. Использование неконвенциональных форм затруднит для властей управление ими при помощи обычных политических и административных методов. Главная опасность в том, что молодые, не понимая меры своей гражданской ответственности, совершают рискованные действия. Второе. Закрытие производств привело к появлению депрессивных территорий с длительной безработицей, оборвались рабочие династии, в которых люди со средним образованием чувствовали себя уважаемыми членами общества. Люди, которые прежде работали бы на производстве, устремляются в чиновники, отсюда повсеместное раздувание административного и государственного аппарата. Третье. Чувствуют ли бретонцы своей родины не только Францию, но и Евросоюз? А сицилийцы, каталонцы, баварцы, русскоязычные латвийцы, считают ли они Евросоюз своей родиной? А поселившиеся в Евросоюзе марокканцы, турки, китайцы и вьетнамцы, а их дети? Их готовность к солидарности, защите идеалов единой Европы в ущерб собственному благополучию? Четвертое. В странах Евросоюза на двух пенсионеров трое работников, а системы социальных отчислений не рассчитаны на такое соотношение. Пятое. Проблема стиснутого поколения. 40-летние европейцы зажаты между сыновьями и родителями. Мужчина 50 лет имеет 15-летних детей и 75-летних родителей. То есть он обязан дать уход за престарелыми родителями и содержать детей. Поэтому в возрасте до 27 лет с родителями и без партнера в Евросоюзе живут 75% юношей и около 60% девушек. В Италии 70% мужчин до 29 лет, 35% мужчин до 34 лет. Оставаясь в родительском доме, они не стремятся к экономической независимости, предпочитая тратить свои скромные заработки на красивые вещи, хобби и развлечения. Сознательным европейским гражданам придется не рассчитывать на поддержку Брюсселя. Если им удастся использовать кризис для масштабной перестройки Евросоюза, он получит второе дыхание.
Радиоверсия.
В финансовом кризисе виноваты пенсионеры. Сообщение. Пенсионеры еврозоны живут непосредством, и это главная причина текущего кризиса в Европе. Развитию масштабного долгового кризиса способствовали сокращение пенсионного возраста, избыточные расходы на выплату государственных пенсий при недостаточных резервах частного пенсионного обеспечения. В долгосрочной перспективе аналогичный долговой кризис из-за трудностей с финансированием пенсионной системы угрожает всем странам. В наиболее тяжелом положении с точки зрения сбалансированности бюджета сейчас находятся Италия, Греция и Япония. В этих странах на выплату пенсий тратится треть госрасходов, нехватка которых в течение длительного уровня компенсировалась повышением уровня госдолга. В следующие десятилетия ситуация в Европе может только ухудшиться. В Японии, где к 2020 году на одного пенсионера будет приходиться менее двух работающих, бюджетный кризис разразится уже в этом десятилетии. Коэффициент демографической нагрузки, который показывает соотношение работающего населения, в следующие десятилетия будет снижаться во всех странах. Это, в свою очередь, ведет к сокращению темпов экономического роста и возможности сбалансировать бюджет. Кроме того, старение населения ведет к тому, что основой политического конфликта в США, Европе и Китае скоро станет борьба не классов, а поколений. Реплика. Есть только один выход из многих проблем – устремление к обществу разумного потребления. Но увидеть только это единственное решение возможно после осознания общей системы природы, в которой мы – интегральная часть. Смотрите раздел «Интегральное образование».
Радиоверсия.
Где истина? У природы. Мнение. Михаил Барболин, кандидат педагогических наук, Институт образования взрослых Российской академии наук. Нравственность и смысл жизни стали наиболее обсуждаемыми категориями, сущностями современности. Вместе с тем рассматриваются они, как правило, без должной связи друг с другом. Применительно к современной общественной жизни актуальным является развитие нравственности человека. При этом подразумевается нравственный образ жизни, и ничего не говорится о нравственных качествах человека, о его внутренней нравственности. Но ведь совершенно очевидно, что речь идет о соблюдении определенных норм жизни, нарушение которых нежелательно, потому что может нанести вред другому. Но, как известно, понятия добра и зла относительны. Где-то грань, которой необходимо придерживаться, чтобы не навредить ни себе, ни другим, и не только людям, но и природе. Где тот механизм, который бы регулировал и направлял в должное русло поведение человека? Как сделать так, чтобы была польза? Реплика. Педагоги – самые консервативные, пожалуй, люди на Земле. Нечто среднее между офицером, врачом, надзирателем и мамой. Уже сколько времени мы все недовольны школой и ее результатами, ведь если стоит вопрос об образовании взрослых, это означает, что их не обучили образовываться в течение жизни самим. Но это естественно, ведь мы все упали в общий кризис всех наших планов и дел, как следствие окончания развития эгоистического желания, и приходим к выяснению невозможности более в нем существовать и строить нашу жизнь. А значит, при выборе нового отношения к жизни, построенного на отдаче, нам будет необходимо перестраивать и всю систему образования, благо она и сама уже разрушена. Остается только расчистить место от привычных, но вредных установок и с ясным мышлением построить воспитание, которое будет исходить из подобия природы, а значит, будет верным и вечным.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.